Садитесь, пожалуйста. Сегодня мы чуть-чуть порассуждаем об одном месте Писания и будем молиться. А потом у нас будет исследование Писаний. Есть так написано в послании к евреям, 8 глава. Но прежде, чем мы ее будем читать, я начну с 7 главы. Здесь написано так, 17 стих и дальше. Евреям 7 глава, 17 стих и дальше. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства». Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И когда апостол Павел пишет послание Галатам, он задает встречный вопрос. Тогда для чего был дан закон Моисея? И отвечает, он был дан по причине умножения беззакония. И действие этого закона временно, пока мисс придет полнота времени и явится Христос. Если бы не было бы отступления, закона Моисеевского не было бы. И он опять-таки здесь говорит, если возвращаться к этому закону, то этот закон ничего не довел до совершенства. Причина? Потому что причина в глубине сердца. Если внимательно посмотреть, интересно то, что закон Моисеев был написан на каменных скрижалях, правда? А евреев, если дальше исследовать, то апостол Павел говорит, а Бог говорит, а я новый завет буду заключать. Не на каменных скрижалях будет написано, а на плотяных скрижалях сердца. И выходит, когда на камне был закон и были каменные сердца, то сколько бы ты ни вкладывал в уши, человек уши закрывает, глаза смыкает, а сердце каменное, туда бесполезно вкладывать закон. Надо изнутри произвести реакцию. А вот этот вопрос нам, адамовской натуре, не нравится. Правда? Нашей адамовской натуре это не нравится. И зачастую мы поверхностные христиане, а там внутри сидит. И вот интересный закон. Я сегодня не буду касаться этого вопроса. Вот, ну, интересно просто. Студия евангельского слова получает очень много писем. Разных. И вот одну информацию, которую разослали всем людям, и вдруг приходят два противоречивых письма, которые показывают полное естество внутреннего состояния каждого человека. Люди эти живут на различном расстоянии, друг друга не знают. И вот реакция, которая происходит, показывает внутреннее положение. Вспоминаем, есть такое место Писания, где написано, «Смотрите, дабы кто не ожесточился, причина, обольстившись грехом». И получается, когда в сердце грех, тогда наружу вылазит ожесточение. И как только ты будешь говорить о вопросе, нужно освещаться и каяться, то моментальная реакция. Та реакция и говорит о том, что там внутри есть. Ведь одинаково сделал Иисус Христос в свое время. Он сказал, много было прокаженных и много было вдов, и ни туда не были посланы пророки Божьи. Реакция сразу раз и ярость. Правда? И вдруг за живое берет женщину, у которой, знаете, ну можно было по-простому, по-человечески так сказать. Слушай, у меня в семье такое горе, дочь моя жестоко беснуется, и ты еще нас называешь псами? Ведь можно же было так задать вопрос, правда? У нее на уме этого нету. Знаете почему? Потому что в сердце нету. И вот получается, Христово благоухание, говорит, ну до каких пор будет серенькое христианство? Надо, говорит, вот так поставить вопрос, чтобы оно вскрылось. Или чистое сердце, или там что-то есть. И вот он теперь об этом говорит. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Значит, есть какая-то надежда, и благодаря этой надежде мы приближаемся к Богу. Ну что это за такая надежда? И как с ее было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. то лучшего завета поручителем соделался Иисус. А что такое поручитель? Это если за кого-то ты поручишься, правда? Говорит, если ты поручился за человека, то ты связал себя. Так написано? Вот удивительно. А Сын Божий сделался поручителем за меня, за тебя, за нас, за всех людей. Ну хорошо, мы. Ну кто мы? Ну дети Божьи, ну вступившие в завет, принявшие Духа Святого, понимаете? Ну мы. Это особенное такое общество. Мы. Хорошо. Но ведь-то Он был поручителем не за вот это общество. А ведь Он-то умер для всего земного шара, правда? Поручитель. И там есть у Исаии интересная такая фраза, глубокая-глубокая. За преступников сделался ходатаем. По-другому, поручителем. Образно говоря, получается так. А если ты не доведешь его до спасения, тогда кто отвечать будет? Ну ты же поручился. Интересно то, что он поручился и он доведет. Страшно то, что к стыду христианскому кто-то умудряется после такого поручительства попасть в ад. Ну так или нет? Он поручился. Это знаете, как получается, когда он приходит в виноградник и говорит, вот смоковница, хозяин говорит, сруби ее. А он говорит, слушай, я прошу тебя, еще подожди. Да я, говорит, уже 3 года прихожу. Ты еще подожди. Я вложу туда все свое знание и старание, если не принесет, тогда срубит. Ну, получается, ну, дерево, оно разума не имеет, мышления не имеет, чувства не имеет. Но там-то не о деревьях речь говорится, а о людях. И получается, со своей стороны Бог сделал все в лице Сына Своего. Он поручился, с меня, говорит, спросишь. Пилат в свое время руки умыл, я чист от его крови. Апостол Павел говорит, я не упустил ничего полезного, чего бы вам не передал, о чем бы не благовествовал. Правда, да? То есть, раз я вам все передал, то теперь я чист. Но он не омывает руки, он просто говорит об этом. А что нам не хватает? Что нам еще надо, чтобы мы были чисты и святы? И тем не менее, опять-таки за преступников делается ходатаем. Опять поручитель. То лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом, тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать... Кого? Приходящих через Него к Богу. Кого спасать? Всех? Нет, приходящих. А почему нас за воротник надо к Богу тащить? Или не надо? Но почему нас надо брать и доказывать нам, что ты неправильно поступаешь, ты нечестно себя ведешь, ты лукавишь, ты выкручиваешься, ты расхаживаешь языком? Ну зачем нас надо вот так вот взять, знаете, за воротник и подталкивать? Ну зачем, объясните. Скажите, а как это получается, когда в наших семьях, ну бывает такое или не бывает, или только у меня в семье такое? Кто-то из детей неправильно поступит и поставишь его в угол, кто-то из угла быстренько выходит и кается глубоко-преглубоко. А кого-то с угла толкают, а он упирается. У ваших семей такого не бывает? Никогда не было. Ну что ему мешает? Написано, знаете, в воскресенье из-за того, что очень много было время, и я уже не стал открывать до конца эту тему, что мешает нам приходить к престолу благодати? Ну написано, чтобы мы имели дерзновение приступать к престолу благодати, чтобы получать благодать для благовременной помощи. Так написано, правда? Ну вот что вот этому малому мешает выйти с угла и прийти к своему отцу, к матери? Уже и посредники есть, ему и на ухо шу-шу-шу-шу-шу, и в спину его толкают, а он упирается. Но как это получается? Посему и может всегда спасать приходящих через него. Вот сестра напоминает, говорит, запинающий есть. А что такое запинающий? Это любимый-прелюбимый, родненький-природненький грешененочек. Да, не бес, не демон, грешененочек. Маленький такой, любимый, но такой вредный. Понимаешь, что получается? Потому что твой родной, ты из него что-то имеешь. Мы в свое время разбирали вопрос, почему народ Израиля, который пришел в землю обетованную, не уничтожил местные племена. Ну, знаете, там можно много мест на Писание найти. Но для того, чтобы будущее поколение училось войне, неплохо, но подождите, не та причина. Ну, для того, чтобы искушать их, ну, неплохо, но не та причина. Ну, глубже. Они увидели, ага, мы не будем работать, а они нам будут дань платить. Ну, там же написано так, или нет? А почему не уничтожили их? А потому что они дань будут платить. А ты будешь брать дань, а вместе с данью вот этот греховный яд. И они вместе с данью, ты же будешь считаться с этой данью, правда? Раз ты дань берешь, то ты будешь считаться то, что они делают. А что они делают? Ну, они там жертвоприношения, там одно, другое, пятое, десятое. Вот точно так, как в Америке на сегодняшний день приезжаешь, и вдруг, не дай Бог, у тебя спонсор оказался из нездравомыслящей церкви. Это же мой спонсор. И он с машиной поможет, и с продуктами поможет, и на работу устроит. Я же не могу ему отказать. Куда он меня потащит и повезет, туда я с ним же и поеду. Сколько через это попало в горе христиан. А почему? Потому что спонсор, я со спонсора что-то имею. Да почему мы не разделываемся с грехами? Мы с него, с маленького, что-то имеем. Вот это есть запинающий. Он и не позволяет с угла малому выйти, а нам не позволяет приступить к престолу благодати. И тут говорится, посему может сей, как пребывающий вечно, имеет священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу. А вот мы не всегда приходим. Вот в чем надо сильно-сильно покаяться. Господи, у нас такое упрямое сердце, что зачастую мы видим, что мы виновны. Нас еще, надо вот обходительно еще так сделать, чтобы мы могли бы найти подход, как все-таки сказать или выйти на миролюбимое. Скажите, нам никогда не приходилось видеть, когда натянутые взаимоотношения, и человек старается любыми способами восстановить взаимоотношения, оно не восстанавливается. Там нужно глубоко покаяться. А покаяния нету. И начинают наводиться мосты. Что это такое? Очень простое место Писания, мы как-то разбирали его, когда, допустим, Пилат и Ирод были во вражде между собой. Да, два безбожника во вражде между собой. И вот удивительно, на праздник они находились в одном городе. Каждый делил свой угол. Стали глумиться над Сыном Божьим, и оно их сроднило. Но между собою они внутри имели вот уния и приязнь. И они ее просто забыли, заглушили, затерли. Какое хотите слово скажите. Они могут теперь после этого друг друга приглашать в гости, на пиры приезжать. Могут, да? А корень проблемы так и не решен. Вот так зачастую, однажды Бог открыл тему, я не помню, насколько пришлось или получилось ее открыть. Чем мы утверждаемся в церкви? Чем? Священное Писание говорит, ты будешь утверждаться истиною, правда? Я своими словами говорю. Понимаете, что это получается? Когда через чистоту и через святость человек является частью церкви, он утверждается. А можно утверждаться чем хочешь. Пениями, стихами, авторитетами, работами, помощью. Да. Но этим не утверждается. Это мыльный пузырь. Он лопнет. Мы еще не подошли к главному вопросу 8 главы. Посему может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Получается, он ходатайствует тогда, когда я прихожу к нему, а я прихожу к нему, когда я сознаюсь, кто я, когда я могу говорить, в каком я состоянии. Таков и должен быть у нас первосвященник, он-то таков. А мы? Святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы. Сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принесший в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священодействователь святилище, Искинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник, поставляемый для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступил к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образцу, показанному тебе на горе. Дальше я не буду касаться этого вопроса. И заключительное место, и мы будем молиться. В 9 главе 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришел с большей, совершеннейшую скинией, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». И когда апостол Павел говорит об этой тонкости подхода Господу, он говорит одну интересную фразу. «Да приступаем с искренним сердцем». Что это такое? Второй вопрос. «С полной верою». А что это? Следующий вопрос. «Краплением очистивший сердца от порочной совести». Чье сердце надо будет омывать? Чужое? Чье-то? Или свое? «И омывший тело водою чистую». Слово Божье. Когда вот так мы подходим к Богу, скажите, что может остаться запинающим? Что может остаться такое, которое удерживает? Что может стоять тогда после этого между Богом и между мною? Скажите, что? Кого мы можем ставить виновником и говорить, это из-за него, из-за нее я не имею личного общения с Богом? Скажите, на кого тогда вину показывать? Вопрос таков, если мы научимся здесь на земле каяться по-настоящему, то нам встреча с Богом будет радостью. Если мы здесь не научимся, то при встрече с Богом мы будем обвинять Его, как сделал в свое время Адам. Ты дал такую жену, она ела, я потому ел. И потому теперь у меня такое состояние. Но когда мы говорим, Боже, я себя вижу. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Помните, я вам рассказывал момент. Душа имела дар, в кавычках. Она видела за всеми все. Она могла записывать течение богослужения. И ей слово шло. От кого? И она подходила и говорит, ты знаешь, а вот тебе надо вот это, а тебе надо вот это, а тебе надо вот это. Когда Бог ей открыл, и когда она перестала подходить, ей был задан вопрос, слушай, сестра, а почему ты не подходишь? Где вот только, с чем ты приходила? Тетрадка у нее была толстая. И она говорит, братик, Бог мне показал, какая я. У меня не хватает времени с самой собою справиться. Мне еще время за другими смотреть. Боже, открой нам так глаза. Открой, чтобы мы вот так вот видели. Тогда будет действие во внутренности каждого. Склонимся, будем молиться.
Господи Боже, благослови на Твое святое имя. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Господь. Благодарность Тебе, что мы можем приходить пред Твое лицо, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Ты сказал, что мы приступаем к крови, говорящей лучше, нежели Авелем. О чем она говорила? Та кровь. Ты когда-то говорил, что было с крови вопиет от земли. Что она говорила? Но кровь Сына Твоего, говорящая уже не от земли, а говорящая во святая святых самого неба. Мы благодарны Тебе, что ради Сына Твоего, во имя Его, мы имеем прощение, освобождение Божие, только чтобы мы могли бы видеть сами себя. Господи, чтобы видеть свое хождение. Господь и Бог, мы можем обвинять кого угодно. Мы можем обвинять и церковь, и людей, и рядом сидящих, родных и близких. Но Ты говоришь, нет. А если бы мы смотрели сами себя? Боже, Ты сказал, что самое главное в том, что Ты даровал такого чудного пересвященника, поручителя, который поручается за нас. Мы благодарны Твоему святому имени, который за преступников Ты сделался ходатаем. Господи, что Ты остаешься верен, себя ответить не можешь, даже тогда, когда бывает, мы неверны. Но Ты желаешь, чтобы мы приходили к Тебе и сознавали хождение наше, вину нашу. Господи, Ты сказал, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли, убелили одежды свои кровью Агнца. Господи, как часто бывает, что откладывается время, мы говорим, да ладно, да еще не настолько, может быть, Господь, а Ты побуждающий, Ты говорящий, Ты беспокоящий, Ты предлагающий, чтобы мы были готовы к такому моменту, о котором не думаем. Господи, когда бывают обстоятельства настолько тесны, мы начинаем дорожить каждой минутой и общения, и собрания, и встречи, и богослужения, и беседы, и исповедания, и молитвы, и участие в деле поместного церкви. Господи Боже, мы просим милости Твоей, Господь. Мы просим за себя сегодня, кто мы есть на этом месте и кого нету на этом месте. Боже, Боже. Да будет имя Твое прославлено в том, что Ты еще являешь этой милости, Господи. Ты продлеваешь благоденствие, дарующее нашим сердцам. Мы приносим Тебе эту хвалу. Господи Боже, благослови собрание народа Твоего. Благослови нас пред Тобою. Когда мы будем еще вникать в Слово Твое, когда будем еще вникать во внутренности наши, благослови и прославить имя Твое Святое, благослови тех, кого нету. Ты знаешь подлинные причины. Боже, Боже, но когда Ты заговоришь с нами, этот зал будет переполнен. Он будет переполнен во все дни. На свете Твоем будет стоять и ожидать открытия дверей, потому что рука Твоя начнет касаться. Господи Боже, мы зачастую перебираем пищу, она бывает нам не по вкусу, но когда придут дни голода, Альфа Дух Святой, мы будем брать эту пищу. Альфа Герман Аргибис Тайна Дух. Боже, Боже, милости Твоей просим, помилуй Ты нас, Боже, Боже, чтобы имя Твое было прославлено в жизни каждого нашего. Господи наш, Господи наш, помилуй наследие Твое. Ты знаешь о замыслах дьявола, но Ты пришел, чтобы разрушить их, только чтобы мы не были его работниками. Альфа гетер маде гибештайна, аллилуйя, крамедушни гибесали гремен. Дух Святой, о Господь, возьми в уделы Твои помазание Твоего, силы Твоей, власти Твоей, чтобы был наследие Твое припоясано по чреслам истины Твоей. О Господи Боже, Ты прославь Твое святое имя, имей от нас благодарность, будь возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.